«Я, — пишет Сиверс, — сам нашел, что один помещик брал по 5 рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал также определения денежной суммы, взносом которой крестьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внимание на то, что расширение Петербурга и надобность для него все в большем и большем количестве строевого и дровяного леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обезлесит ее и воспрепятствует заведению фабрик. Он предлагал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведения о лесах и определяла бы количество леса, которое можно было вырубить. В одной из новгородских провинций находились лесничие, подведомственные адмиралтейской коллегии. Они занимались одним – продажей позволений на рубку леса и тем обогащались. Для предупреждения недостатка или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в употребление торф и особенно каменный уголь. Ему подана была надежда, что последний можно найти на берегах Ильменя. Сиверс находил недостаточным управление прежними монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ведении коллегии экономии. Один человек с 2 помощниками и песцом заведовал 20 000 душ. Крестьяне управляются сами, и их бурное самоуправление вредно для благосостояния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новгорода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и с этой целью построить казармы как для гарнизонного батальона, так и для 2 стоящих там пехотных полков. Казармы должны быть построены на счет города, дворянства и окрестных имений. Предлагал основать публичную школу или гимназию для детей дворян и горожан, а в других городах губернии низшие школы и преобразовать духовные семинарии. Для улучшения земледелия вообще в России Сиверс указывал на необходимость учреждения земледельческого или сельскохозяйственного общества, которое было бы тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство относительно средств удобрения полей и лугов, осушения болот, лесоводства, сельских построек и прочее. Сиверс говорил насчет учреждения общества с князем Вяземским и Алсуфьевым, и они согласились с ним. Главное занятие общества должно было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хозяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то, что с пользой может быть применено в России, и дает переводить отмеченные статьи, которые составят содержание периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии начала подобного общества, капитал которого в первое время не превышал и 50 гиней. А потом в короткое время это общество стало раздавать многие 1000 фунтов стерлингов и снаряжать корабли для своих целей. Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде Сиверс предлагал следующие средства. Новгородскому магистрату выдать 10 тысяч рублей на 10 лет из казны для раздачи новгородскому купечеству. Купцу Власову выдать 5 тысяч рублей для усиления кожевенного завода. Позволить тому же Власову купить до 20 душ мужеского и женского пола, которые были бы ему крепки. Из других местностей Новгородской губернии старая Русса сначала привлекла особенное внимание Сиверса. Мы видели, что этот город недавно потерпел от страшного пожара. Надобно было его восстановить. Кроме того, Сиверс очень ценил соляные варницы, старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о том, в каком состоянии нашел он старую Руссу. Воеводская канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме, что можно сравнить его только с двойною крестьянскую избою. Судьи и канцелярские служители с трудом помещались в верхнем этаже. В нижнем, в середине находилась казна, по одну сторону которой содержались колодники, а по другую – архив. Вследствие такого соседства казны с колодниками из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив находился еще в худшем состоянии, чем новгородский. Бумаги погнили. Очень многих дел разобрать было уже нельзя, потому что листы рассыпались лоскутьями. Неоконченных счетов ревизион коллегия считала на старорусской канцелярии более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить каменный дом для воеводы и канцелярии. К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учреждении комиссии о государственном межевании из генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента вотчинной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстановлялось дело Елисаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ивановича Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межевание государственному и народному спокойствию весьма нужно. Но теперь только то неизвестно, полезно ли его на таком основании производить, как до ныне установлено, и не нашлось ли во время течения онного на самой практике каких-либо неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных». Другой проект Сиверса о казармах был переслан в воинскую комиссию и встретил здесь сильные возражения. Если рассуждать о всем деле по поверхности одной, не вникая в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо помещик за самую малую, так называемую добровольную дачу, избавлен, будучи вечно от постоя, спокойнее и земледельство свое, и экономию продолжать может. Мещанин не утесняем от постояльства, в торгах своих и промыслах помешательства иметь не будет. Солдат спокойно останется, получая себе дом ему принадлежащий, где он, как хозяин, жить спокойно станет, а при всем оном и казна ничего не теряет. Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность всего разобрать, то встречаются следующие неудобности: службе и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестьянам весьма неполезные. Первое. Солдат, получая собственный свой дом, сделается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда за домом смотреть, снабдевать его всем нужным, что, занимая большую часть времени у солдата, нечувствительно выведет его из его должности. И вдруг из исправного солдата сделается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и приучая себя к корысти, начнет торговать и будет дурной солдат, дурной мещанин и дурной купец. Второе. Теперешнее непременных квартир учреждение неописанную пользу имеет и ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с другом обхождении, так между собою свыкаться начинают, что не токмо за злодея себе хозяин постояльца не считает. Но пользу друг от друга видя, согласны и живут, что все теперь ясно оказывается. А через отлучение солдата от мещанина они сделаются паки и чужды, согласие кончится, и старинное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить начинает. Указав потом на огромные издержки, каких потребует постройка и содержание казарм, воинская комиссия, однако, принимала за полезное построить казармы для гарнизонов. Относительно же других войск построить квартиры только для одного штаба, ибо действительно от квартирования полкового хозяйства и лазарета происходит городским жителям утеснение. Построение же казарм для гарнизонов, уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого вреда гарнизонной службе за тем, что гарнизонные солдаты не подвержены такой строгости и ежеминутному выступлению в поход, как полевые войска. Императрица написала на докладе комиссии, «С удовольствием прочитав сей доклад, полезным его нахожу и исполнять по нем». Мы не можем покинуть деятельности Сивера в этом году, не упомянув о переписке его с Екатериной по поводу следующего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в лесу. Приезжает третий, чужой, и заводит ссору. От слов дело доходит до драки. Один из братьев ударил чужого топором, и тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из вас убийца?» — спрашивает судья. «Я», — отвечает старший. «Нет, я», — перебивает младший. «Не верьте ему», — говорит старший, — «он нарочно себя клеплет, потому что у меня жена и дети». Младший продолжает утверждать, что он убийца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением преступника, который бы из братьев им не был. Уведомляя императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс писал: «Их слезы служили самую красноречивую благодарностью за жизнь, возвращенную им человеколюбием их государыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела я доброту вашего сердца из радости, с какой вы объявили прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя преступником, чтоб спасти другого. Все это дело заслуживает быть опубликовано в газетах для чести сердца человеческого. И тут одна природа. Нет ни науки, ни воспитания». Из истории областного управления в других частях России заметим два известия с юга и севера. Белгородский губернский прокурор Принчининов жаловался сенату на губернскую канцелярию и самого губернатора генерал-поручика Нарышкина, выставляя упущение в делах. А губернатор жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство дел. Сенат приказал губернатору и в губернскую канцелярию послать указ, что главную причиной несогласия должна быть какая-нибудь скрытная ссора. И потому сенат, не входя в подробное рассмотрение дела, что могло бы повести для обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в самом начале потушить в надежде, что и сами они, видя такое к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и не только оставят все прежнее между собой несогласие, но, помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о прямом исполнении своей должности. С самого далекого севера пришло донесение правящего воеводскую комендантскую должность в Кольском остроге майора Абатурова с жалобой на Архангельскую губернскую канцелярию, которая наложила на него взыскание за нескорую доставку ведомостей. Указ из губернской канцелярии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт сочинен и послан 15 августа по неимению оказии через океан море. Почт же там нет. И учредить их в летнее время за великими болотами никак нельзя. Затем и прочие ведомости и репорты, хотя в указанный термин учинены и бывают, однако запечатанные лежат по месяцу и больше и посылаются через океан море, где за великими штормами бывают в пути немалое время. При том же дел сочинять и писать некому, ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца, из которых первый почти ничего при огне писать не может, и летами так престарел, что с нуждой уходит, а последний едва только писать умеет. И притом оба весьма худого состояния и беспонятны. От губернской же канцелярии приказных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на то получил, чтобы ему в доброе состояние привесть имеющихся служителей, на что он репортовал, что их как в непорядках закоснелых людей поправить и в состояние привесть никак невозможно, почему принужден он всякие текущие дела начерно писать. Все те воеводской канцелярии прошедших лет дела без переплету брошены в холодной подле канцелярии каморе и по большей части погнили и передраны, так что и разобрать не можно, зачем требуемых ревизион коллегию 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ль, и ему не только означенный архив разбирать и текущих дел исправлять неким, но и от того б его защитить, ибо он более склонность и охоту имеет к воинской службе. Срок для окончания ревизии давно уже прошел, А между тем оказывалось, что по разным губерниям большое число душ еще не обревизовано, а именно по второй ревизии показано было в Московской губернии 2 062 907. Из этого числа теперь было обревизовано 1 916 859, тогда как оказалось 2 099 709. Затем в числе по прошедшей ревизии осталось не обревизовано 115 100 душ. Новгородской губернии 736 613, обревизовано 698 953. Против того оказалось 800 146. Не обревизованных 41 676 душ. В Белгородской 655 382. Обревизовано 631 659. Против того оказалось 693 368. Затем не обревизовано 31 358. Воронежская 679 676, обревизовано 674 258. Против того оказалось 809 184, не обревизовано 21 461. Казанская 1 085 104, обревизовано 1 071 176. Против того оказалось 1 270 648, не обревизовано 49 077. В Смоленской 246 262, обревизовано 217 077. Против того оказалось 246 501, не обревизовано 29 185. В Сибирской 224 167. Обревизовано 228 862. Против того оказалось 279 тысяч. Не обревизовано 19 874. Сенат заметил, что хотя во многих провинциях и уездах обревизованное число душ превосходит число душ прежней ревизии, однако нигде не упоминается, что подача сказок совершенно была окончена. И потому нельзя узнать, сколько еще осталось в тех местах необревизованных душ. Губернаторы пишут, что сказки не все еще поданы. Известия о волнениях заводских крестьян не прекращались. В Воронежской губернии мастеровые рабочие на Липском и других заводах князя Репнина жаловались на обиды от поверенного княжеского и приказчиков. Губернатор отправил в город Романов для исследования подпоручика Рогозина. Поверенные приказчики заперлись, что никаких обид не делали. Тогда рабочие, человек до 300, явились к Рогозину и единогласно закричали, что они работать и в послушании у князя Репнина и приказчиков его не будут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а желают исправлять казенные работы, как они состояли до отдачи заводов князю Репнину. Губернатор Лачинов писал в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшие следствия, ибо все дело в том, что этим людям не хочется называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что как он хочет, только что привел крестьян в повиновение по указам. Скоро после этого императрица нарядила комиссию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлатера и Аполлона Пушкина относительно заводов и приписных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть прежнее положение и представить императрице с мнением, в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому приступать, сообразуя народное облегчение спокойствия с государственной прибылью, приводя каждого в правосудные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретенным подземным сокровищем к обогащению государственному.